Добрый вечер всем сегодняшним участникам онлайн-конференции, на которой мы собрались пообщаться с Рустамом Ташбаевым, человеком, который проявлял активность в Украине, хотел показать, каким образом можно начать изменения действующей прогнившей системы. Мне на тот момент было непонятно его действие, и сегодня хотелось бы, по сути дела, с ним лично пообщаться, позадавать вопросы, получить ответы, надеюсь, откровенные от него. Ну и, собственно, я думаю, Рустам представится и расскажет, кто он, откуда он и зачем он приехал в Украину в свое время и начал организовывать акции, которые были ознаменованы началом Майдана 3.0. Пожалуйста, Рустам.
Видите, во-первых, вы говорите, надеюсь, он расскажет откровенно. А для чего рассказать не откровенно? Правильно? Первое. Второе. Акции почему в множественном числе? Была всего лишь одна акция, о которой я заявил в Фейсбуке за несколько дней до ее начала. Объявил о том, что я выйду на одиночный пикет, к которому решили присоединиться еще онлайн, еще тогда, когда я только об этом заявил, много людей. И люди просто попросили меня, что можно, в принципе, сделать, как это, ивент. То есть мероприятие в Фейсбуке, назвали его Майдан 3.0, и чтобы туда можно было просто добавляться. В общем, на это мероприятие онлайн в Фейсбуке записалось, по-моему, чуть более 1000 человек. Пришло в первый день где-то 180, и в результате 26 человек, постоянных участников, как бы согласилось присутствовать. То есть тоже люди могли прийти, уйти. Некоторые были местные, которые шли домой ночевать. Некоторые люди приехали из других городов. Но это все технические, как бы, маленькие подробности, это не имеет значения. То, что послужило, как бы, моей последней каплей, если можно сказать, терпения, это новая редакция закона о военном положении, которая, когда я уже приехал в Украину, после того, как я заявил о своей акции, то есть за день до выхода, например, я посещал такую организацию, которая называется «Майдан иностранных дел». Это люди все высокообразованные, высокоинтеллектуальные, такой, можно сказать, почти как некий клуб, и которые считают себя, где-то слышал это название, то есть мозгом Майдана, как бы, да, вот они все участники практически предыдущего Майдана. И когда я им просто задал вопрос простой, вы читали последнюю редакцию закона о военном положении, то человека только 2-3 подняли руки, остальные абсолютно, как бы, были не в курсе. Вот, то есть, ну, поэтому это для меня явилось одним из индикаторов, и, наверное, это было предупреждение мне о том, насколько люди немножко не следят в Украине за тем, что происходит, и большей частью, может, я не знаю, черпают какие-то скандальные новости, вместо того, чтобы обращать внимание на довольно серьезные вопросы. И вот сейчас даже, когда никто ничего не понял, я уверен в том, что на сегодняшний день большинство людей даже не знает о том, что одним из главных мотивов, почему я там оказался, был этот закон о военном положении. И вот сейчас я услышал от президента Порошенко очередное обещание ввести закон о военном положении, если там что-то на фронте как бы случится.
Так вот непонятно, а с какой целью вы вообще изначально приехали в Украину?
Ну, во-первых, Украина — это такая же моя страна, как любого другого человека. Я могу в Украину приехать, куда я как бы пожелаю. В Украину я приехал с целью, я не знаю, помочь, поделиться опытом, как-то попытаться людей сплотить, объяснить им технологии того, как можно изменить свою жизнь к лучшему. Потому что я прожил в сообществе, где это все как бы успешно претворено в жизнь, научился, тому, как происходят демократические процессы, и то, что видел в Украине, увидел, что этого как бы не происходит. Это первое. Второе, страна как бы в войне, опасность, и я видел очень много вещей, которые делаются неправильно. Вот я решил не просто там по Фейсбуку что-то вещать, а приехать и личным присутствием попытаться. Ну, первая проблема была это разобщенность общества. После... То есть я приехал в январе, это практически через год после расстрела на Майдане людей невинных. И вот год спустя общество было абсолютно разобщено. Я имею в виду, конечно, патриотические и прогрессивные движения. Все разбрелись по каким-то разным направлениям. Тот всем не хочет говорить, тот всем не хочет общаться. Вот у меня был случай, когда я встречался с общественностью города Николаева. И получилось так, что там две организации, которые ну, следовали как бы моим новостям в Фейсбуке, и которые имели желание со мной встретиться, они оказались под одной крышей в определенный момент. И у них друг к другу ненависть и вражда до такой степени была развита к моменту моего приезда, повторяю, что они просто там, ну, в буквальном смысле, там был практически чуть ли не эпизод из фильма известного, там, рога поотшибаю, моргало выколю. Буквально, они там буквально вот так встали друг на друга и чуть стеной не пошли. И мне пришлось призвать к порядку и попросить, что хотя бы из уважения ко мне как гостю, присесть на минуту, ну, успокоиться, и мы попробуем, ну, разобраться, что происходит, хотя это было, ну, можете себе представить, сколько сложно, потому что по моим наблюдениям, сегодняшняя украинская нация на эмоциональном уровне, я не знаю, ну, там итальянцы рядом даже не стоят, то есть у людей эмоции захлестывают все, включая здравый смысл, скажем так. И когда мы начали разбираться с моим, как бы, с моим модераторством, будем так говорить, оказалось то, что одни узнали про других из источников массовой информации то, чего на самом деле не было, и другие узнали про тех же, то же самое. То есть какие-то вбросы со стороны, причем проправительственных источников или каких-то продажных, ополчили их друг против друга где-то там полгода после Майдана. И они там, я не знаю, руки друг другу не подавали. И только это ком нарастал взаимной неприязни, пока не перешел такую вот практически, не знаю. И все, и закончилось тем, что разобрались в том, что на самом деле это все информационные вбросы были, которые не имели места быть. И разошлись, вот я считал это все-таки каким-то маленьким достижением, что когда люди расходились, они друг другу пожали руку, договорились о каких-то там взаимных действиях, каких-то акциях и так далее и тому подобное.
То есть вы тем самым думали, что у вас получится объединить другие общественные патриотические силы для того, чтобы начать процессы, которые сподвигнут к изменению действующей системы?
Да, да.
И каким образом вы вот видели себе начатие вот это?
Каким образом что?
Каким образом вы видели начало вот этих процессов?
Ну, что значит каким образом? Личным примером, как минимум. Я объездил несколько городов, я встречался там, я не знаю, у меня встречи были с многими людьми, которые там, я не знаю, с людьми, которые и в вооруженных силах Украины занимают там разные посты, начиная от солдата, заканчивая генералом армии Украины, СБУ, гражданские активисты, да кто угодно, все проукраинские. Ну, слушайте, я на базар шел, покупал семечки, и бабки меня не отпускали, по часу с ними разговаривал, расспрашивал детали жизни, как им это видится, как им это видится. То есть я общался со всеми. На маршрутках ездил, меня не возили. То есть там в Харькове меня мог везти какой-то, да, серьезный Мерседес, там какие-то местные, не знаю, там люди, которые проукраински настроены, там и охрану выставляли, и все. А в тех же Черкассах я мог сесть на маршрутку и из Черкасски приехать на маршрутке, например. То есть у меня нет этих порогов, там кассовости или еще каких-то вещей. И личным примером, да, я считал, что чему я привык на Западе, понимаете? Здесь нету вот этого вот, я не знаю, это сложно объяснить даже. Я помню, в каком шоке был один человек из украинской делегации, когда он опоздал на 30 минут конгресс, и оказалось, что для того, чтобы попасть в конгресс, не надо никаких там договоренностей, каких-то там, я не знаю, чтобы тебя в список какой-то внесли, или кто-то тебя должен знать, или какая-то бумажка у тебя должна быть специальная. Нет, любой человек может зайти, просто надо пройти периметр, где проверяют наличие оружия.
Это понятно. Смотрите.
Я извиняюсь. А мне это непонятно. А почему в Верховную Раду нельзя так зайти?
Ну, это вопросы к охране, да, которая стоит в Верховной Раде и к депутатам нашим.
Андрей, ну дайте мне сказать, Андрей. Андрей, это не вопросы к охране. Причем здесь охрана? И не вопросы к депутатам, это вопросы к украинскому народу. Почему в парламент Украины любой человек не может зайти, так как может зайти в Конгресс Соединенных Штатов? Вот я вам конкретно вопрос задаю. Вот многие люди считают, что я какой-то там ехал из Америки, дурачок, да, какой-то там наивный. Но может я и наивный, но вот этой наивностью я пытаюсь вам открыть глаза. На вещи, которые вы говорите, вам понятны, вам они привычны. А они не являются нормальными или стандартными во всем остальном мире, в цивилизованном. Я только про цивилизованный мир говорю. Я не говорю про Мордор, где стоят кремлевские стены, высокие, недоступные для народа, понимаете, со времен царей там этих своих московских. Где в стену кремлевскую вмурованы останки людей, которые полкрыма уничтожили, своих же сограждан, той же Белой гвардии, понимаете? Есть там такая землячка. Так называемые, вот, и так далее и тому подобное. То есть, когда я выходил на Майдан, людям, которые привыкли, что нужно все просчитывать до конца, людям, которые привыкли, что для того, чтобы в Украине жить нормально, нужно иметь везде своих знакомых, понимаете, личные отношения, и тогда можно решить какой-то вопрос. Конечно, для них это было все непонятно, но это является нормальным и стандартным в цивилизованном мире. Поэтому, рисуя у себя на спине такую огромную мишень, выходя на Майдан с теми заявлениями, с которыми я вышел, я пытался собственным примером показать людям, как можно иметь активную гражданскую позицию, при этом сделать так, чтобы никому не проламывали череп, никому не ломали ноги, руки, понимаете? И без всего этого, без этих аксессуаров, я не знаю, дикого мира какого-то. Вот и все. Вот и все мои, что я пытался сделать. И многим это не понять, потому что это разница в ментальности. Это разница просто в ментальности. Вот я сейчас ездил по Венгрии, в Сербии был, в Венгрии, Хорватии, Германии и Австрии, буквально за последние 3 дня. И я отснял небольшой такой репортаж о беженцах, и вот я посмотрел на то, как к этим беженцам относятся. Да, много можно сказать негативного, они там в туалет не знают, как ходить, да, они не знают, как, что значит там мусор под ноги не бросать. Ну, не надо забывать, откуда же они прибыли все-таки. Но я смотрю отношения стран, которые недоразвиты, как я их называю, то есть которые стремятся в Евросоюз, которые там, может, даже участники, но не полностью, или там вот НАТО у них уже стоит, а денежки они все равно евро побоялись ввести, и у них вот огромные экономические проблемы, и безработица, и то, и то, и то, то есть... Им еще немножко надо как бы поработать, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза. И странами, которые являются полноправными членами, такими как Германия и Австрия. Я заметил, какое скотское и быдлоское отношение к другому человеку у этих стран, которые менее развиты. Понимаете? Это разница в ментальности, и это займет очень, я чувствую, долгое время, когда это все поменяется. Но это я отвлекся чуть, извиняюсь.
То есть сейчас вы уже поняли, что рисуя, как вы говорите, у себя мишень, вы тем самым осознали, что таким образом не получится изменить ситуацию в Украине, правильно? То есть нужны какие-то другие подходы.
Нет, почему? Я сейчас считаю, что если бы было больше людей, которые... пытались, я не знаю, достучаться до спящего в литургическом сне украинского народа и показывать личным примером, цивилизованными методами, прежде всего, как можно противостоять или реагировать на беспредел, который идет сверху, то можно что-то изменить, просто этих людей недостаточно, вот и все. А вот эти все рассказы, надо пойти всех пострелять, всех повесить, Вот вы лично ждете кого-то убивать? Будете там веревку на фонарном столбе прикручивать? Я так не думаю. Я не буду, я знаю. Понимаете? И то есть вот эти все рассказы, что вот всех-всех надо там в крови утопить, это не больше, чем рассказы. И это не является противодействием тому беспределу, как я уже сказал, который идет сверху. А сверху, то есть со стороны людей, имеющих власть в Украине, все 24 года вот этой новейшей истории независимости шел беспредел. И прежде всего из-за того, что снизу не было реакции. Counter-reaction, понимаете? Единственный раз, вот, ну, может, не единственный, но вот Майданы, например, могли являться такой вот примером такой ну, реакции снизу уже, то есть противодействию. Но почему должно доходить до Майдана, вот в этом самый главный вопрос. Почему должно доходить до кровопролития между украинскими гражданами? Это же не то, что пришли какие-то там, я не знаю, москали, там, инопланетяне, там, марсиане, кто угодно, и уничтожают украинцев. Это украинцы сами себя уничтожают. Почему? А главная причина, потому что все терпится и терпится, и только какими-то там возгласами на Фейсбуке ограничивается, а им от этого ни холодно, ни жарко. Они Фейсбук читают, но Фейсбук не является для них, я имею в виду людей власти, силовиков и так далее, каким-то серьезным сигналом для того, чтобы изменить свою линию поведения. Вот и все. И то, что когда я вышел, я со мной решил остаться всего 28 человек, это говорит о незрелости украинской нации в таких вопросах. То, что когда тот же правый сектор относительно недавно заявил о своей акции, если вы помните, да, и во время акции Ярош сказал, причем мысль о референдуме, а эту мысль я обсуждал буквально в апреле этого года с главным идеологом правого сектора Андреем, и то, сколько людей туда пришло, для меня тоже показало эту абсолютную незрелость украинского общества. Там показали фотографии, как много людей там стояло. Но я как бы к размерам Майдана и заполненностью площади уже как бы немножко привык, уже ориентируюсь в цифрах. И если отбросить тех, кто пришли строем, понимаете, ну, маршировали туда, естественно, не то, что подчиняясь приказу, конечно, не хотели там появиться и все такое, но это все-таки можно их сказать, ну, личный состав правого сектора, да, вот если их отбросить и только ставить гражданских людей, то их туда пришло, ну, от силы, может, 800 человек. Это серьезная акция была объявлена, там, я не знаю, на всю Украину, на Центральной площади, одним из самых уважаемых лидеров, если на то пошло. У каждого может быть свое личное мнение, кому нравится, кому не нравится, но все-таки рейтинг Яроша, он как бы достаточно высок, и то, что пришло там, ну, я не знаю, 800, ну, может, 1200 человек, кроме тех, кто примаршировал там и стал по периметру, то это говорит о том, что ну, всех все устраивает, никому ничего не надо.
А вы не задумывались, что это говорит о том, что людям уже надоели вот эти вот призывы выхода на Майданы, и тем более от тех людей, которые не предлагают именно конструктивных действий, и что конкретно будет после? Понимаете? Потому что все вот сейчас, все, кому не лень, говорят, давайте выходить на Майдан, давайте скидывать эту систему, давайте там опять кричать банду геть. А дальше что?
Ну вот видите, вот у вас проглядывается вот эта ментальность, которую я критикую, да, которую вот я говорю о разнице в ментальности. Вот у вас проглядывается ментальность людей, которые привыкли, что за них все подумают и все решат. Вот у вас проглядывается то, что вам нужно дать сейчас все шахматные ходы на 15 вперед. Вы вообще представляете, на 15 шахматных ходов вперед ни одну партию невозможно просчитать. Там, я не знаю, знаменитый компьютер IBM-овский, Пентагоновский и Гарри Каспаров не способны это сделать. Потому что ситуация настолько изменяется с каждым следующим ходом, что на 15 его не просчитаешь. И вот вам всем нужно, чтобы кто-то пришел, разжевал, положил на блюдечко и показал вам идеальный план изменения Украины. И при этом вы совершенно не хотите думать о том, как думают на Западе. А на Западе думают так. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. А А первый шаг с 28 человеками, или 1200 человек, или там 3000 человек, которые собрались на Майдане, покричали банду геть, да, и будем делать референдум, и разошлись, ну ничего не будет просто, понимаете? А вся остальная страна будет просто там по новостям щелкать, каналы переключать и смотреть, что... Я просто пришел к выводу о том, что, во-первых, две такие есть... как бы линии. Первое, это что украинский народ действительно, как это говорят, терпилы, да? То есть с людей можно вить веревки, и они вот будут что-то говорить, там, полголоса возмущаться, но не схватятся там за эту же веревку, не за души человека, который пытается их, ну, загнобить, да? Это первое. И второе, это просто безразличие к своей судьбе. Это неумение людей, как вы говорите, просчитать, да, вот кто бы просчитал, допустим, да, вот неумение просчитать свою жизнь, если ничего не делать, неумение понять, что, ну, не, оно само собой не произойдет, нужно зайти домой, посмотреть на своих детей и подумать, а что я сегодня сделал, чтобы завтра им ставить, ну, чтобы когда они станут такими, как я, в таком же возрасте, да, получше жизнь, это абсолютно отсутствует, то есть день прошел, и черт с ним. То есть сегодня как-то выжили, вот сегодня там, я не знаю, на огороде что-то собрали, да, там, или вот сегодня я вымутил какую-то сделочку, вот я там нагрелся, там, я не знаю, штучка упала в карман, да, как говорится, вот что-то типа того, и все, и ничего не надо. А завтра как ты эту штучку сделаешь, а послезавтра, а через год, когда эта штучка станет превратиться уже на долларовый эквивалент в 250 долларов, а не в штучку, ведь это же уже произошло в течение этого года, понимаете? Люди не хотят об этом думать. То есть отсутствует какое-то вот это, я не знаю, ну, рациональность мышления, она очень сильно отсутствует.
Дмитрий, вы хотели что-то сказать? А то мы тут завязали такую дискуссию. Кстати, друзья, не стесняйтесь, включайтесь в разговор.
Да, я просто хочу сказать, что формую список питань.
Ну да, смотрите, вот вам, собственно, сейчас вот Татьяна написала в чате, что ничего нового я не услышала. И понимаете, до сегодняшнего момента все вот активные такие вот, как вы их называете, лидеры, они говорят одно и то же. И они в основном противодействуют действующей системе, то есть пытаются ее побороть, противостоять ей. У меня вот складывается впечатление... Либо они, скажем так, засланные казачки, которые пытаются распылить энергию людей, или либо направить их на какую-то борьбу, бесконечную борьбу. Потому что тратить свои силы на борьбу, у вас больше ничего, никаких ресурсов больше не останется на созидание, на создание что-то нового. Так вот, в моем понимании, все силы я готов потратить на создание чего-то нового. И показать, что это новое гораздо эффективнее старого. И как только это большинство людей увидит, что новое действительно более эффективное, что оно работает в справедливых рамках, как угодно, в правилах, в справедливых вот этих вот общественных договоренностях и так далее и тому подобное, то старое, оно как гниль отживет само собой. Понимаете? Так вот, нового никто ничего не предлагает. Все говорят, давайте кричать, выходить на Майдан, кричать банду гейть.
Ну, ясно. Ну, смотрите, во-первых, первый комментарий я хочу сделать по комментарию Тани. Таня сказала, что она ничего нового не услышала. Таня вопросов никаких не слышал. Вы понимаете?
Можно питание? Покидаешь, да?
Вообще звук пропал.
Таня, никого ничего...
Но у меня такое ощущение, что Рустам предоставил вам слово, Юрий. Вы же сказали, можно задать вопрос, ну так задавайте.
Окей, у мене питання. Останні півгодини ми обговорювали український народ з його менталітетом, з його інертністю і, так би мовити, слабістю. Мені цікаво, чи особливість тільки українського народу по враженню Рустама, по тому, що він побачив. Тобто, в мене таке, ну, враження, що після Майдану він очікував зустріти тут зовсім інших людей, зовсім з іншим мисленням, готовим до дій. Зустрів, звісно, звичайний народ, який там вже зневірився в усьому, особливо ще після, з результатами після останнього Майдана. Но мені цікаво, чи в інших країнах хіба люди, чи відрізняються люди взагалі? Тобто, наскільки легко в інших країнах підняти людей і отак на вулиці зібрати, і організувати, і щось перетворити це в щось конструктивне? Тобто, згадується навіть в Америці той же Occupy Wall Street, де зібрались люди, потусувалися і розійшлися, теж не є прикладом, якби, зрілості народу. Тобто, мені здається, що наш український народ не є унікальним в цій незрілості і в неспроможності перетворити конкретно щось хаотичне, щось конструктивне.
К сожалению, Рустам вылетел из сервера.
Отлично.
У него, видимо, что-то там со связью. Но будем надеяться, что он вернется, и там вы повторите, он ответит на вопрос.
Окей.
Меня слышно сейчас?
Да.
Да. Да. Я хочу, в принципе, продолжить то, что говорил Рустам. И на самом деле он говорил очень интересные вещи, и на самом деле очень низкая активность у людей. Не в том, наверное, наследие 70 лет очень сильно сказывается, но странно, что оно сказывается на молодежи, потому что им жить дальше, в общем-то. Я, например, уже такого возраста, что 10-20 лет – это максимум, да, а им жить дальше. Посмотрите, сегодня вот собирали деньги Ева, да, много было в Фейсбуке, пришел туда, посмотрел. Ну как, ребята хорошие, плохие, они на фронте гибнут, тем не менее война идет, это факт. А посмотрите на Крещатик, рабы гуляют, все равно, что коровы пасутся. Это отношение, и это отношение, в общем-то, и нами используется в том смысле, что мы ищем себе оправдание, почему не выйти на Майдан. Потому что мне кажется, что единственное, что может изменить всю эту бандитскую, все эти бандитские группировки и поставить их на свое место, это наша воля.
Отлично. Давайте промоделируем ситуацию. Вот завтра, как вы говорите, люди выходят на Майдан. Опять кричат «банду гейт», опять начинаются забастовки, потому что те, кто сейчас у руля или у корыта, как правильно сказать, наверное, у корыта, навряд ли его отдадут просто так, без боя. Правильно? Потому что они понимают, что их просто развесят по столбам. Я имею в виду за то все, что произошло в Украине. И войну в том числе. Вот Рустам, кстати, появился.
Меня слышно? То мне кто-то звонил, но все тут отсоединяет моментально.
Да, сейчас слышно. Что там? Юрий вопрос задавал. Давайте, наверное, продолжим. Общение, а потом перейдем в свободном общении. Мы с вами, Дмитрий, подискутируем, окей?
Хорошо.
Юрий, пожалуйста.
Якщо коротко, то питання було в тому, чи є унікальною особливістю українських людей отака незібраність, неорганізованість, інертність і все те, що описувалось Рустамом, по тому, що він побачив тут, що не готові діяти, не готові змінювати.
Тобто, якщо це якимось качеством присущим іменно українській нації, ви маєте в виду?
Так. Тобто, мені таке враження, що ви очікували від людей на Україні, що вони сильно змінились після Майдану, і що їх тільки достатньо запалити, щоб вони почали діяти, а насправді виявилося, що тут такі ж люди, такі ж байдужі, слабкі, як і скрізь.
Да, я понял вас. Ну, я думаю, что вы абсолютно правы, что у меня дание как бы способности людей постоять за свои права было намного выше. Также у меня было намного ниже не то, что ожидание, а вот как бы вот эта особенность людей между собой ругаться и распылять свое внимание на какие-то абсолютно неважные моменты, то есть для меня это тоже было большим сюрпризом. Ну, и я уже это учитывал, когда выходил на Майдан, но все-таки выходил на Майдан 25 мая, а приехал я в Украину 29 января. Я уже много чего увидел, узнал для себя, как бы. Но для меня было это очень непривычным, потому что в странах других, где я проводил как бы какое-то время своей жизни, я такого не наблюдал. Я наблюдал людей, которые способны отложить в сторону свою разницу во мнении, даже неприязнь, может, какую-то там или еще что-то, и заради общей цели объединиться. Вот у украинцев это самая главная проблема, это самый главный враг, это во-первых, очень слабая не то что рациональность мышления, а слабая расстановка приоритетов. То есть человек может выйти и сказать что-то даже дельное, но все тянутся копаться в его биографии или там в каком-то громкой вещи, которая случилась там 5 лет назад с этим человеком. Понимаете? Вот этот меня просто убивает, как говорится, без ножа. Я этого в шоке до сих пор. Я не понимаю этого.
Да, есть такие. Інший такий я хотів би говорити, чи вважаєте ви збір людей на Майдані єдиним шляхом для конструктивних дій? Тому що ми якраз тут зібралися обговорити результати того, і Андрій, напевно, гне якраз цю лінію, що, на нашу думку, є інші шляхи, якими можна працювати і протистояти, і боротися з системою. І от мені б цікаво почути вашу думку на рахунок.
Я зрозумів вас. Я зрозумів ваше питання. Знаете, я это все как бы теоретически, в принципе, выложил в нескольких там своих эссе, скажем так, статьях, трудах, как это можно назвать. Я просто, во-первых, нужно понимать, чем мы имеем дело, потому что многие люди, даже живущие в стране, как бы они не понимают, чем они имеют дело. Я сравнивал Украину там, с Советским Союзом, да, с Третьим Рейхом и Соединенными Штатами Америки. Причем в смысле государственной системы управления. В Третьем Рейхе была достаточно сильная система, очень эффективная, жесткая, и там нужно было соответствовать определенным как бы правилам и нормам, да, и тогда ты пойдешь вверх по социальной ветке, да, а если ты не соответствуешь, там, допустим, ты там, я не знаю, еврей или там коммунист, или ты там, ну, не разделяешь их мнение о новом порядке в мире, то ты идешь вниз, да, до концлагеря, до смертной казни и так далее и тому подобное. Вот. И почему я сравнил украинскую систему? Не надо путать с государством. То есть, как государство, Украина рядом даже не стоит с тем, что был Третий Рейх по могуществу, да, по мощности, Советский Союз или современные Соединенные Штаты Америки. Но как система государственного управления, вот это, я ее назвал даже не система государственного управления, а система тотального порабощения, а точнее обкрадывания нации. Это очень сильная система, которая пережила, по моему личному мнению, 2 революции уже и спокойно переживает войну. И эта система, она является, как бы, имеет признаки живого организма. То есть, как я это вижу, как я это, как бы, просто так на пальцах объясняю людям. Если человек приходит в эту систему и становится государственным служащим на более-менее какой-то заметный пост, ему выделяют участок, на котором он может собирать урожай в общей этой орле обкрадывания украинской нации. И если он не привлекает к себе внимания и спокойно занимается своими как бы обязанностями в кавычках и получает за это свою там мзду, свои там взятки, там какую-то вот именно эту часть урожая, то он полностью вписывается в эту систему, устраивает всех в этой системе, и он не может оставаться достаточно. Если человек приходит и пытается быть честным, говорит, ну вот так нельзя делать, нас же не для этого выбрали, да, или на этой должности нужно делать то-то, то-то, там, людям служить, им помогать, а вы вот предлагаете мне, да, я даже знаю таких милиционеров, которые как бы восставали против этого порядка, да, там, покрытие преступлений каких-то личностей, там, взятли, так у них даже там система такая была выработана, отработана, чтобы обязательно тебя замазать взяткой. Ты хоть раз ее взял, все, ты уже никогда ничего не пикнешь, потому что у них есть на тебя компромат. Понимаете? То есть это в действии, в фактическом действии. Это система. Ну, я общался, я не знаю, с тысячами людей, и вы можете представить, сколько мне историй люди рассказали свои по факту. Вот. И вот к такому выводу я пришел. И сломать эту систему можно... Я предложил несколько путей, как это можно сделать. То есть первый путь это, да, тот абсолютно законный, бескровный он должен быть, да, легальный, и все как положено, как в нормальных, скажем так, социумах, это путь политической партии. Это создается новая политическая партия, которая называет себя, не знаю, партией демократических изменений, например, там, современная Украина или еще что-то. И эта партия должна менять законодательство Украины. И таким образом создавать это законодательство и регулирующие документы, чтобы ну, стало так, как в Америке. Например, в Америке заграничный паспорт, да, или паспорт получаешь по почте. Идешь, проходишь процедуру там, ну, в отделении почты в любом. Заполняешь анкету, там сидит человек, которого в обязанности которого входит то, чтобы он увидел твой ID, то есть твой документ, там, водительские права, да, убедился, что это ты, и увидел, что именно ты подписываешь эту бумагу, ставится твоя подпись. И все, больше в его обязанности больше ничего не входит. Он забирает у тебя эти бумаги, они куда-то уходят, и через 2 недели по почте ты открываешь почтовый ящик у себя в подъезде в доме, да, и достаешь конвертик, в котором чувствуешь там что-то тверденькое. Ты его открываешь, там твой американский паспорт. Вот. Теперь сравните с процедурой в Украине. И как нужно иметь знакомых, и как там дверь открывается с другой стороны, и ходят люди как-то непонятно, без очереди. Я в Житомире это видел все своими глазами. То есть мне не надо там в Википедию идти, как американцу, да, читать, как паспорт в Украине получить. Я пошел как гражданин Украины, мой паспорт был просрочен после 18-летнего отсутствия, правильно? Мне нужно было сделать новый заграничный паспорт. Я пошел и видел всю эту процедуру, как это по сей день работает именно так. Почему процедура такая, ну, глупая, да, хотя многие так привыкли, это в порядке вещей. А потому что она стоит на защите их заработка. Потому что в Америке, ну, и взятку некому дать. Кому мне давать взятку? Человеку, который сидит на почте, у которого, в принципе, там нормальная зарплата. Почта – это государственная служба в Соединенных Штатах. То есть он государственный работник, у него там и медицинская страховка, и все-все-все как положено государственному работнику. И за что давать взятку? Чтобы он сказал, да, это этот человек расписался? Но если он этого не сделал, тогда можно пойти пожаловаться, да, и сработает другая процедура. Процедура проверки деятельности этого человека, если надо, увольнение его с такого поста. И в Америке, если человека увольняют с любого государственного поста, а государственный пост начинается от санитара, уборщика в туалете в парке, вот парк общественный, представляете себе, вы пошли там, да, качели, карусели, национальная партия является государственной как бы собственностью, и люди, которые там работают, это government, то есть это люди, работающие, ну, госработники. Так вот, если ты даже такой вот парковый рабочий, и тебя уволили по несоответствию как бы своим служебным обязанностям, в Америке тебе идет волчий билет, до конца своей жизни ты никогда не можешь работать ни в одной государственном учреждении, федеральном, то есть страны или штата любого. Все, это идет в компьютер, там ставится меточка, и тебя уже никогда, ты подавай на работу, не подавай, тебя никогда на нее не возьмут. Тоже, это же простая процедура, даже несложно сделать. В Украине этого нету. Почему? Потому что тогда это ударит по их заработкам, правильно? И так далее и тому подобное. То есть у меня этих техничек, технологий, методичек и всего того прочего, ну, я не знаю, я могу сидеть и год писать, не останавливаясь. И каждый раз это будет что-то, что вот любому пересечному громадянину Украины вздохнуть свободно. Каждый раз это будет отмена какого-то дурацкого распоряжения или какая-то дополнительная свобода, тому же оружию, например, краткоствольному, которое любой меняемый человек в Украине должен иметь право хранить, носить для защиты своего собственного достоинства, своей жизни, своего здоровья, своего имущества. Понимаете? И все, и закончатся рейдерские захваты, и закончатся... То есть не надо придумывать какой-то такой рецепт. Вот все ходят и говорят, вот скажите нам вот эти 15 шахматных ходов, которые мы своим критичным оком посмотрим, оценим, и вот тогда мы скажем, да, вот Рустам – это наш лидер, вот он нас доведет. Да вам не нужен лидер. Да, нужны люди, которые стоят как бы во главе каких-то там кластеров, то есть скоплений, вот этих социальных каких-то учреждений, организаций или еще, да, это надо, это чисто бюрократический как бы момент, но лидером должен быть каждый украинец. Каждый украинец должен сказать, нет, меня вот это не устраивает, меня не устраивает то, что Нит Кучма представляет мою страну на каких-то там непонятных абсолютно переговорах, с текстом которого мы не знакомы. То есть вот я не могу себе представить, как это Соединенные Штаты Америки могут по Ирану что-то делать, то есть правительство Соединенных Штатов может что-то делать по Ирану, изменять, поставив в известность общественность. То есть общественность в Соединенных Штатах знает конкретно, что хотят изменить, примерно когда это хотят изменить, и у них есть возможность это обсудить и сказать, да, это то, что мы хотим. Нет, это не то, что мы хотим. И высказать свое мнение через своих представителей напрямую. Мнение в Соединенных Штатах идет лавина писем, электронных посланий и даже телефонных звонков, на которые сидят целая команда людей, у каждого сенатора и конгрессмена, и отвечают на эти телефонные звонки, в которых они высказывают свое мнение. Их обязанность сказать, я не согласен с тем, что происходит с Ираном, что сейчас хотят там возобновить какие-то отношения, да, там, или там снять эмбарго с них, или еще. Любой человек может, хочет и говорит это. И когда эти представители получают достаточное количество таких звонков, видят, что те, кто против, больше, чем те, они обязаны выражать эту точку зрения.
Рустам, все это понятно. Вы сейчас сравниваете то, что есть в Америке, чего нет в Украине. Сейчас очень
так
много...
это же вы мне, подождите, мне поставили в упрек, что никто ничего не предлагает. Так я вам предлагаю, так давайте сделаем, так как это в Америке.
Нет, секундочку, я не поставил вам это в упрек. Я просто сказал, что есть в настоящее время есть две негативные тенденции среди людей. Первая негативная тенденция, когда люди говорят о том, что плохо. В общем, высказывают, что не работает, где не работает, почему не работает, и, в общем, все то, что наболело. Замечаете такое, да? Вторая негативная тенденция – люди рассказывают о том, что надо сделать. Как вы сейчас говорите, вот надо сделать это, а почему там то не работает, так это ж можно изменить, давайте там это. Вопрос в другом. Кто это будет делать?
Да, Андрей, ну я понял, но этим инструментом, я извиняюсь, этим инструментом являетесь сами вы. Да, я сказал про партию, да? И я объяснил, просто в этом разговоре не объяснил, но это надо читать, там все, что я на Фейсбуке когда-то писал, я не знаю, надо это все свести, может, в какой-то определенный, может, на мой веб-сайт, и свести это все в определенный какой-то, да, чтобы людям было легче найти. Партию я не верю, потому что... Партия, в том виде, в котором она функционирует, это нужны колоссальные деньги. То есть это или членские взносы должны быть, да, или должно быть финансирование. Финансирование, которое способно противостоять финансированию миллиардеров украинских, нету. А такой партии, чтобы проводить законы, ей необходимо не просто прорваться в парламент, а это сколько там, я не помню, 5 или 10% да, голосов избирателей нужно получить. А мало того, ей нужно еще стать большинством в парламенте.
Ну так вы сами когда-то... отвечаете на свои вопросы. Вы сами прекрасно понимаете, что это невозможно.
В каком смысле? Партии, да, это невозможно, поэтому я сказал, есть еще другие способы.
Какие?
Есть общий национальный референдум, который в состоянии даже изменить конституционные нормы. Такой есть способ. И что там я еще предлагал?
Але референдум не працює, поки його рахує, результати рахує влада.
Абсолютно верно.
Так, я понимаю, но к этому моменту вот это то, что я обсуждал с лидерами правого сектора. То есть я прекрасно знаю судьбу референда 2000 года. Я прекрасно знаю, как он везде прошел, да, и там довольно такие прогрессивные вопросы в нем как бы поднимались, и люди проголосовали за. И самый слабый, то есть вопрос самой слабой поддержкой, по-моему, если не ошибаюсь, получил 82% за. А были такие, которые 93-97% получали. И ничего не было имплементировано, потому что Рада просто игнорировала волю народа.
Могут проигнорировать, а могут сфальсифицировать подсчет голосов. Сейчас у нас работает такая система, что не важно, как люди голосуют, важно, кто посчитает.
Да, я понимаю это. Вот, поэтому для того, чтобы даже... Ну, я опять говорю об этих технических проблемах, да, и почему это сложно сделать. Хотя вот я даже сам сказал об этом референдуме. Но для того, чтобы провести этот референдум, нужно сделать несколько серьезных условий. Первое – это объединить активистов. Это то, чем я занимался. То есть, когда я пришел... Вы поймите, я через все эти этапы прошел. Я... Когда приехал в Украину, первым этапом, как бы первой нормальной логической как бы, целью было создание такой партии новой. Да? И вот когда я уже узнал для себя, я же простой человек, я же не какой-то там, ну, вундеркинд, который там, я не знаю, знает все и про все, да? Я, мне нужно было какое-то время, чтобы узнать реалии, чтобы понять, сколько это стоит даже, если там на то пошло. Вот, и партия, которая никакая, которые просто сидят в каждой области Украины два человечка, да, которые могут друг друга сменять, если кто-то пошел на обед там, или в туалет, чтобы другой сидел в офисе, да, в которой нет билбордов даже, а там абсолютный минимум печатного материала, это стоит 50 тысяч долларов американских в месяц, чтобы иметь такую партию. Чисто вот, чтобы она не умерла, не разбежались и не разошлись. Понимаете? Вот. Когда я это узнал, и поняв, какие стоят колоссальные средства за теми партиями, которые сейчас являются как бы кукловодами Верховной Рады и так далее, я понял, что этот путь, но он нереальный. Это надо быть каким-то Билл Гейтсом, да, и какую-то свою частную, и опять это, ну, тоже какой-то извращенный, неправильный способ. Вот.
Второй способ бандитам треба бути, щоб такі гроші мати тут.
Ну да, ну не що даже бандитам, ну пусть це даже там какой-то, не знаю, всемирный олигарх, да, ну где это, кто это будет делать и кому это надо, скажем. Вот. Второе, это да, это референдум. Для референдума нужно было несколько очень серьезных условий. Первое условие, почему я вот много времени потратил, пытаясь объединить людей, все, тоже это в контексте этого возможного будущего референдума. Потому что всем активистам, проукраинским, патриотичным силам нужно было очень сильнейшее объединение, организованность, которая передастся на места, при котором будет возможно не допустить никаких фальсификаций или хотя бы свести их на минимальный как бы, уровень дэмэджа тех нечестных людей, которые будут пытаться, естественно, сфальсифицировать результаты референдума. Тем не менее, в 2000 году референдум, какой, который был, как его там не пытались фальсифицировать, все равно было видно, что большинство людей было за вот эти вот поднимаемые вопросы. Там. Один из них был, кстати, изменения даже Конституции. Но они все были такие, довольно прогрессивные. Вопрос можно поднять на референдум, как бы, ну, на них очень сложно ответить нет. Я сейчас себе не помню, там надо посмотреть. Но один из них там полностью, полная перезагрузка прокурорской, судейской, ну, ветви, то есть, понимаете, то есть, ну, увольняются все. А чтобы попасть назад, они должны пройти полную переаттестацию, там, допустим, с использованием иностранных специалистов, да, и учитывается, естественно, там, какие у них там доходы были и все. Потом по антикоррупционной борьбе я предложил целый проект, который будет действовать, из которого Егор Соболев выдрал 3 пункта, выставил как свои в этой полумере, которую они назвали антикоррупционное бюро, и до сих пор они с этим антикоррупционным бюро носится, как дурень списанный тур. До сих пор оно не работает. И до сих пор какие-то вот люди, которые, ну, уже феерическими, ну, по-другому, как феерическими их назвать трудно, они еще верят, что это антикоррупционное бюро что-то изменит в Украине.
Это как раз одно из моих питань было.
Да, я вам сразу отвечу на него, как американец практичный. Я привык работать с системами и организациями, которых не важно, кто их руководитель. Когда они правильно и умно сделаны, и организованы, и дееспособны, кто ими руководит, неважно. А в Украине, вот просто задумайтесь над этим, а в Украине полгода тратится на то, чтобы выбрать, избрать, назначить руководителя директора этой организации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что это уже с самого начала дисфункциональная вещь, которая работать не будет. И опять, все будет зависеть от того, кто именно ее возглавляет. Это просто примитивизм такой же, что сложно объяснить. Вот.
Все структуры в Украине создаются по образу и подобию действующих. И поэтому вот то, о чем вы говорите, структура на уровне открытых горизонтальных связей, которой неважно, кто руководитель, нету ни одной. И вот поэтому людям не с чем сравнить, понимаете? Люди сравнивают с тем, что есть. И все структуры выстроены пирамидально.
Я это понимаю, но смотрите, во-первых, во дворе уже 21 век, причем давно, да? Есть у всех доступ к интернету, есть у всех доступ к знаниям, к опыту других людей. Ну, еще сильное отставание, да, еще сильная совковщина у многих, а у некоторых она передается и дальше на кухнях их квартиры от родителей детям, и это вот очень страшный процесс. Ну, уже, ну, я не верю, что есть какие-то, ну, как бы, excuses, отмазки, или как отказать тому, что что-то не знаем, как делать, что-то непонятно. А если что-то непонятно методически, так есть эти люди, как я, которые могут приехать, поделиться практическими знаниями, которые могут рассказать, как работает это, на своем собственном опыте. Человек, который, ну, извините меня, я был 3,5 года нелегальным иммигрантом.
Рустам, рассказать могут очень много. Вопрос, как это сделать?
Не, проблема в тому, что не хочуть слухать.
Не хотят сделать, вот в чем проблема.
Да,
что значит
нема бажання.
Хорошо, я сказал, как это сделать. Последнее, когда я вышел на Майдан, помимо этого закона о военном положении, как бы, я уже понял, что референдума не будет, его как бы не добиться и нормально не сделать, потому что никто ничего не хочет делать. Просто никто не хочет закатать рукава, как говорится, и становиться до працы. Понимаете? Референдум тоже можно было бы все сделать, и они бы пытались его там сфальсифицировать и проломить, но к этому времени нужно быть готовым, я не знаю, ну какой-то, не то что повстанческой, но протестной борьбе. Для этого нужно быть уже организованным, перестать между собой ругаться. А этого нету. И третье, что я предложил, как бы последний вариант, это именно собрание народного вече. Народное вече должно собираться на Майдане. И я объяснил, опять же, методически, как царь Запада. Я просто объяснил, зная к тому времени, уже к 25 мая, я достаточно хорошо осведомлен был о современной украинской ментальности. Не надо забывать, что я в 96 году уехал. Я еще 5 лет независимости украинской как бы пережил, и все эти коррупционные схемы, весь этот бандитизм. Я прекрасно знаю, как работает, ну, ментальность у людей. Она несколько изменилась, и коррупция стала более организованной. Но, тем не менее, она не так уже и сильно изменилась для меня, чтобы для меня это было как человек с другой планеты. Понимаете, о чем я говорю? То есть, зная американскую и украинскую ментальность, все эти тонкости, все эти разницы, я сказал о том, что Запад по своей ментальности и не примут никакого жёного переворота. Они не смогут поддержать такое правительство, таких новых лидеров в результате этого переворота. Они как бы серьезно относятся к тому, что там легитимно избрана власть, да, там президент на демократических выборах, как бы большинством голосов был выбран, они с уважением к этому относятся и так далее и тому подобное. Единственное, что можно сделать, я считал, что идет к минимализации каких-либо жертв, там, я не знаю, не дай бог жизни унесенных и всякое, и к тому, что Запад именно примет, это Майдан. Но не тот Майдан, который мне писали люди, ага, Майдан, ну, закликаешь усіх на Майдан, то это значит, что будет зруйновані там всі центральні квартали Києва. Почему они должны быть зруйновані? Это во-первых. Во-вторых,
потому что есть провокаторы.
Ну так есть же технологии работы с провокаторами. Я опубликовал статью, вы можете ее прочитать, найти ссылку на моей стенке, прочитать на моей веб-странице личной, где написано, описаны технологии мирного протеста. Как сделать так, чтобы гранаты не бросались. И я этому всему учил. И на практическом опыте это применяли винницкие активисты. После того, как уже 6 декабря их обезглавили, и Хорта посадили, и все. К сожалению, меня тогда еще не было в Украине. Но я вот, когда я изучил эти все материалы, я приехал, имел с ними встречу, ну, с активистами и гражданской общественностью Винницы. И я им рассказал просто на пальцах, как нужно делать. После моей этой лекции, если можно это так назвать, они поехали в Одесскую область делать одну серьезную акцию, и две провели в Виннице. Никто не пострадал, никого не посадили, и самое главное, они добились своих целей. Понимаете? На все есть методика, на все есть способы. Нужно просто делать выводы из того, что произошло, и эволюция должна происходить. А ее не происходит. Люди собрались, ничего не добились, разошлись, выводов никто не сделал. Никто не сказал, что нужно изменить в следующий раз, чтобы этого не было. Кто-то швырнул гранату, я не знаю. Или он суперпатриот, но не понимает, что делать. Или он действительно засланный. Или это сейчас, в данный момент, не важно. Но все сконцентрировались на гранате, а не на том, как предотвратить, чтобы в следующий раз этого не было. Как сделать, не знаю, с 99% вероятность, чтобы этого... Вот кто это обсуждает сейчас? Практически никто. Но кто-то сказал, Георгий Учайтин, который... глава... Всеукраинской организации властников сброи, то он единственный сказал когда-то, что приезжал Билл Клинтон и Рутли ему жало там 10-20 тысяч человек на площади, и всех американский Secret Service провел через периметр, и поэтому у них не...
Вас вообще не слышно.
Поганый звезок.
Ну, я думаю, Рустам сейчас опять вылетит. Потому что у него, видимо, Wi-Fi. А,
телефон.
Ну да, да. И когда начинаются такие проблемы, сразу идет дисконнект с сервером. Ну, блин, вот все, вот, знаешь, вот все, что он говорит, это вот все понятно и все ясно. Вопрос в другом, что 31 числа возле Верховной Рады, там не стояло даже такого вопроса предотвратить провокацию. Там любая провокация, она выгодна что одним, что вторым. Власти выгодно обвинить этих националистов, националистам выгодно обвинить во всем власть. Все, у нас идут, по сути дела, такой вот футбол в одни ворота. У нас нету вот тех вот, скажем так, народных, патриотических, вот действительно здравых каких-то вот сил. Нету, их в принципе нету. У нас пидорасы во власти, как в прямом, так и в переносном смысле. А Рустам просто этого, наверное, ну не понимает, наверное, или не осознает. Меня вот эта наивность его как-то, блин, вообще она непонятна.
Можно 5 копеек ставить?
Нужно.
По поводу наивности. Мы считаем наивностью нормальные вещи. И ненормальные вещи считаем нормальными. Может, в этом вся проблема? Потому что что значит наивный? Рустам прав с одной точки зрения. Немного, я думаю, времени осталось до того, когда будет эта война распространиться через территорию Украины. Это и сегодняшняя экономическая ситуация, и это еще, кроме того прочего, начало отопительного сезона и сумасшедшие цены, когда сегодня плата за квартиры будет превышать пенсии. И тогда народ встанет, и народ уже не будет слушать никого, он просто пойдет. А вот этот момент и приводит к кровавым Майданам. И эту ситуацию я и пытаюсь, пишу и прошу понять, нам надо собраться в любом случае, нам надо мирный протест и то, что будет поддержано всем цивилизованным миром. И это будет очень большая сила, на самом деле, это поддержка.
Я только хотел сказать, смотрите, на самом деле я не вижу какое-то изменение власти без употребления должно быть обязательно. У вас уже пик, и вы не можете просто решать этот вопрос без... Ну, переворота, не знаю, как называть. Дело в том, что на самом деле люди просто... Я это уже говорил и говорил много раз по Facebook. Единственная, может быть, платформа, которую я могу говорить. Я предлагал схему. Не знаю, как называть этот проект. Схему, пирамида я его называю. И тоже Рустам показал, и Руслан Бесопелечный, тоже, который тут присутствует. Ну, я так думаю, что это те варианты, которые могут решить этот вопрос. Практически без насилия. Если организовать людей вокруг все силы в Украине, все силы, активисты, дуки, все остальные, которые могут просто... место решать этот вопрос, потому что создавать какую-то партию политическую и власти делать изменения, это неправда просто, это провал, потому что государство не дает это возможно, банки не дают это возможно. Люди просто, очень трудно понять ваш народ, вот. И на самом деле стоит вопрос, как уговорить народ, осознаватый, что на самом деле он должен жить судьбу свою. И тут вопрос, мешает эту ситуацию деньги.
Я извиняюсь.
И вы уже видели эту... Скажите, пожалуйста, как вы видите на самом деле, это утопия или это реальность просто?
Это утопия, и вот то, что вы сейчас правильно говорите, что как объединить все здравомыслящие силы? Вот как их объединить? Вот вопрос, как их объединить?
Я думаю, что можно... Я не знаю, Рустам говорит, что он бил и разговаривал с очень много людей, и в конце концов я подошел и предлагал других организациях, соединиться к нему. Не знаю, что произошло там, но эти организации не подошли к нему, он не подошел к ним. Люди, которые могли бы, я думаю, подключить 1000 человек. Но опять демагогия, я не знаю, как танцов не получается. Или один отказывает, или другие отказывают. Поэтому решение на самом деле только я вижу, если объединяется. Поэтому это объединение надо делать как мне. Потому что лидеры нету просто. В Украине нету лидеров. И не ведется те, которые сейчас есть. Это 100%. Я говорю, потому что, ну, сколько я живу и сколько я живу в эту ситуацию, никто не пойдет на Майдан. И я не знаю куда просто. Если вы не будете соединиться и на самом деле делать, что народ участвует на решение вопроса. Когда народ начнет участвовать, тогда все решается. Но если вы будете делать все за народа, у вас не получится просто. Украина не такая, как США, как в Европе, как в Латинской Америке, например. Не такой народ. Поэтому тут надо содействовать умный народ, хороший народ. И поэтому надо как делать это утопия, да? Можно назвать. Это утопия, и это единственный выход для того, чтобы решить эту вопрос. Это то, что я могу сказать.
Спасибо. Рустам, вам слово.
Да-да.
Да, вы там вылетали.
Вопросы задавайте, а то я могу очень много говорить.
Да вот, собственно, Эдуардо тоже рассказал про некую концепцию, его видение, каким образом изменить систему. Но когда я прочитал этот документ, я увидел, что там вот необходимо создать какой-то комитет, координационный совет, еще там что-либо, в котором люди объединятся под идеей создания некого светлого будущего и начнут сами самофинансировать вот данное движение. Ну, во-первых, не объединяться это раз, и во-вторых, никто деньги под идею давать не будет, это два. И поэтому вот я говорю открыто, что это утопия.
Да, я понимаю это, то есть, ну, поэтому мой последний проект, который меня тут, связь разорвалась, я рассказывал, ну, я еще раз расскажу тогда. На Майдан, последнее, что я предложил технически, это собрать народные вещи. Все украинские, не просто в Киеве, потому что многие задавали резонный вопрос. Подождите, а если меня в Киеве не будет, а эта вещь будет там голосовать, допустим, за отставку правительства Яценюка, то каким образом будет учитываться мой голос? Поэтому я сказал, что эта вещь нужно обязательно обводить, как говорится, в параллельных мирах. Значит, одно должно быть на Майдане. Почему на Майдане? Потому что Запад
Алло.
Что-то с Рустамом.
Звезок погибшийся.
Да.
Слышно или нет?
Сейчас не слышно было вообще.
Ай, плохо. Так, а сейчас так слышно или нет?
А, теперь чуть.
Окей, давайте я с самого начала начну. Значит, я предложил на Майдан, собраться достаточно большому количеству людей, чтобы это было заметно. Как говорится, со спутников, понимаете? То есть, я не знаю, 100 тысяч, там, сколько помещается.
Ну, не слышно вообще ничего.
Его глушат, наверное.
Рустам, вас дуже погано зараз чути. Може, треба почекати.
Сейчас он вылетит с сервера. Это, скорее всего, у него мобильный интернет. И там идет проблемы. То есть я ему говорил, что лучше всего использовать какой-то наземный интернет, наземный канал. Потому что с мобильным вот такие вот проблемы случаются.
Да, я подключился, но я слышу только обрывки слов почему-то, когда... Андрей, слышно меня?
Да, вот сейчас слышно хорошо, но вот перед этим было вообще ужасно.
Мы старались сказать, но вы нас не чули. Останнее, что мы чули, это про параллельные дети. Ничего не
чули. Ребята, меня слышно или нет? Что-то от нас со связи.
Нет, связь нас подводит. Я предлагаю на этом сегодняшнюю онлайн-конференцию, официальную часть закончить, перейти в свободное общение.
Да, нет проблем. Если я отключусь, то не обессудьте.